18 часов 6 минут, пятница, май, день 20-й. В студии Дарья Кнор.
И Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер. Баллов пробки в Москве на данный момент. Совсем все плохо. Ну, просто зайдите на Яндекс, да посмотрите, где. Легче объяснить, где пробок нет. На выезд не такая плохая ленинградка, как она может быть. На въезд Волоколамка неплохая, даже я бы сказал, хорошая. Я имею в виду, вы въезжаете в город и поехали до Трешки вполне себе спокойно. Ну, Рублево-Успенское шоссе себя проявляет позитивно, и на выезд, и все хорошо. Ну, на Дмитровке какой-то утырок где-то что-то врезался. Ну, а может быть и не утырок, просто врезался. Я традиционно уже знаю, что люди у нас в дождь ездить не умеют. Сегодня выезжал заранее специально и на работу, и по всем делам, по которым ездил. Ну, что уж тут поделать. Ну, не получается у людей ездить нормально в дождь. Я просто сам себе микрофон чуть подбавлю, потому что невозможно. А то мне рядом с ним сидеть приходится. Значит, 7373948, телефон прямого эфира. +7 925 48 94 8 СМС-сообщение. Говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Алкомак всех с пятницей поздравляет. Кто-то славит Гитлера, кто-то говорит, что я самый отвратный и видел меня на Первом канале. Да, да, обратите внимание. Чем очень сильно горжусь, да. А вас там никогда не будет. По понятным причинам. Сейчас начнутся крики и вопли, пишет 13-й. Да нет, 13-й. Пока начались только тупые сообщения, например, от вас. Ну ладно, я не буду на этом фиксироваться, потому что the news is a star. Да? В Госдуме предложили удвоить штрафы для тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей. Пока вы тут боретесь с ведущими, пока вы тут боретесь с журналистами, в Госдуме предложили удвоить штрафы для тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей. Хотя, с другой стороны, я прекрасно понимаю, кто особо озлоблен у нас на СМС-портале, на сайте, они не зарабатывают и 100 тысяч рублей, им некогда. Они, в общем-то, давятся собственным дерьмом. Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Старовойтов предложил ввести прогрессивную шкалу для начисления административных штрафов гражданам в зависимости от их доходов. Вот что он говорит. «Предлагаю подумать над тем, чтобы ввести прогрессивную шкалу КОАП. Есть огромное количество людей на территории России, которые являются, это он так говорит, такая частота русского языка, малоимущими или потеряли работу и в настоящий момент стоят на бирже труда. Приблизительно такой критерий граждан мы предлагаем коэффициент 0,5 от тех штрафов, которые предусмотрены в КОАП. У кого зарплата, например, превышает 100 тысяч рублей, мы предлагаем ввести двойной коэффициент. По мнению депутата, для граждан с зарплатой выше 200-300 тысяч рублей следует ввести коэффициент 3 или даже 4, то есть 4 раза увеличивать. А для руководителей госкорпорации нужно начислять административные штрафы с коэффициентом 40.
Слушай, пенсию хотят возложить на наши плечи, кто получает от 50 до 100. Штрафы увеличат в 3 раза, если ты 100 получаешь. Получается, невыгодно получать много.
Может быть. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте обсудим. Хотелось бы услышать ваше мнение. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да.
Меня Сергей зовут.
Да, Сергей.
Вот. Ну, я считаю, что это полный бред, на самом деле.
Почему же? Ну, давайте, кто богаче, тот пускай в 2 раза и в 3 раза больше платит. Что, почему нет? У бедняка денег... Ну, давайте.
Вот смотрите, я работаю адвокатом.
Да.
У меня нет стабильного заработка.
Да.
То есть я могу в месяц заработать 1 000 000 рублей, а могу 2-3 месяца ничего не заработать.
Так.
Соответственно, что с меня должны снимать... какие-то проценты вот такие. То есть у меня нет стабильного заработка.
Не, ну посчитают вашу среднюю зарплату. Если она в среднем окажется больше 100 тысяч рублей, ну придется как-то так
вот. Слушайте, я сейчас объясню одну вещь. Я не могу это слушать. Сейчас каждый мне будет рассказывать историю своей жизни и как это все делать. Меня интересует как. Меня интересует сейчас сама мысль. Если ваш доход вместе больше 100 тысяч рублей, коэффициент в два раза увеличивается. Все понятно или нет? Не надо мне рассказывать, что вы ведете свадьбы, это сложно. Это не моя проблема, как буду считать. Моя проблема сейчас выяснить, концептуально это подходит нашей стране или не подходит. Вы концептуально это принимаете или не принимаете. Дальше пускай чиновники придумывают, как они с вас будут собирать эти деньги. Налоговая служба пускай фантазирует, как она с вас соберет эти деньги. Вы мне скажите, вообще, в принципе,
это
правильно или неправильно?
Это просто несправедливо.
7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Елена, город Москва.
Да.
Алексей, вы знаете, вот мне очень нравится, что с нас хотят брать больше за большую зарплату, а они не хотят нам давать больше за то, что мы отчисляем больше налогов.
Нет.
Вот как бы я
вот Старовойтов не хочет из ОМС.
ЛДПР. Предоставьте мне, пожалуйста, медицинское обслуживание лучше, чем человеку, который получает 10 тысяч рублей. Вот я реально получаю больше 100 тысяч. Я реально плачу больше налогов. Где мои вообще какие-то привилегии?
Ну, я понял, о чем вы говорите. А я хочу сказать о другом. Спасибо большое. Да, вам государство дает возможность заработать хорошие деньги, и мне кажется, уже этим надо радоваться, этому радоваться. Я хочу сказать о другом. На мой взгляд, штраф есть штраф. Вот если штраф за пересечение там, двойной сплошной, условно, я сейчас придумываю, 1000 рублей или за превышение скорости, 1000, давайте за превышение скорости, 1000 рублей, то он должен быть 1000 рублей для всех. Для бедных, для богатых, для средней руки людей, есть ты иностранец, местный, плевать вообще. Вот штраф за конкретное нарушение столько-то. Хотите, поднимайте штрафы, но для всех. Потому что так получится ситуация произвола. Когда человек, который зарабатывает, он будет отвечать за свои действия. А тот, который не зарабатывает, будет думать, ну че, господи, с меня там все равно не возьмут особо денег. Буду нарушать, правильно? А ведь к нарушению закона, к нарушению вообще каких-то норм, чаще склонны те люди, которые живут не в самых лучших условиях. Вы сами понимаете, что эти условия асоциальные, их подталкивают к преступлению закона. Так зачем нам еще раз давать повод людям думать, что ну с меня не спросят, потому что с меня спросить нечего. Я считаю, что штраф должен быть для всех одинаков. Вот налоги, да, давайте говорить о прогрессивной шкале налогов, безусловно, но это отдельный разговор. А вот штрафы я не понимаю. Вы понимаете, это все равно, что ввести, например, наказание за убийство человека для бедняка год, а для богатого 10 лет. Вот один в один. Для бедняка год, для богатого 10. Для бедняка превысить скорость 500 рублей, для богатого 5000 рублей. Почему? Нарушили люди одинаково. Они абсолютно одинаково преступили закон. Почему для одного наказание такое, для другого другое? Поэтому я не согласен со Старовойтовым, абсолютно, в корне не согласен. И я думаю, что он не там ищет, где деньги собирать. Да, с богатых надо собирать. Да, богатые должны платить. Да, я не против, если вообще руководители госкорпораций немного поумерят свои аппетиты и не будут себе назначать космические зарплаты, которые простой человек не заработает за несколько поколений, а может быть и десятков поколений. Это было бы хорошо. Но если уж есть наказание за что-то, оно должно быть одинаково для всех. Это и есть равенство закона. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. Ну и потом, вы же понимаете, ну да, для богатого мы сделаем, допустим, за нарушение чего-то там, за штраф на дороге 10 тысяч. Просто с него полицейский возьмет не 1000 рублей взятки, а 5000 рублей взятки. И что дальше? То есть мы хотим что? Мы хотим, чтобы исполнялся закон, или мы хотим коррумпированности еще больше? Коррумпированность подстегнется моментально, но взлетит на новый уровень. Вопрос именно в том, чтобы нельзя было уйти от ответственности. А нельзя уйти от ответственности, когда добрый полицейский превращается в холодную машину под названием камера, которая фиксирует все твои преступления и нарушения. И без всяких колебаний выписывает тебе штраф. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. Вот это мой взгляд, а вы, пожалуйста, говорите. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Виктор.
Да.
Логика, может быть, корявенькая, но все-таки.
Да.
Деньги у нас угоняют почему-то там Поршики какие-то 911 у неработающих, у пенсионеров.
Так.
Вот. Это получается, что если они не работают, они вообще ничего не должны платить.
Объясняю следующий момент. Во-первых, вы правы. Во-вторых, если мы говорим о тех людях, которые вроде бы не работают, но у них при этом есть Porsche, Cayenne, Range Rover, мы часто слышим такие новости. Вот по этим людям должны работать у нас правоохранительные органы. Потому что явно создается впечатление, что они где-то что-то наворовали. Правда же? Или скрыли от нас свои доходы. По ним должны работать правоохранительные органы. Правоохранительные органы по ним работают, но не в должной мере. Естественно, как мы считаем, потому что мы часто видим таких людей непонятных. Непонятно, как живет, непонятно, как зарабатывает, машина великолепная, дома какие-то себе покупает. Все это понятно. Здесь все-таки нельзя мешать кислое с пресным. Здесь нужно отделять зерна от плевел. Здесь конкретно идет речь о штрафах. И вот Старовойтов из ЛДПР, такой, знаете, порыв у него духовный, как у человека, я так понимаю, серьезного и богатого, состоятельного, самого себя немного отхлестать. Хотя, с другой стороны, мы понимаем, что депутаты имеют депутатскую ту самую неприкосновенность, и любого полицейского они пошлют известно куда, и им штраф никакой выписан не будет. Поэтому он старается, конечно, для своих друзей-бизнесменов, а для своих знакомых товарищей он старается изо всех сил. Подгадить им маленько, видимо, и поржать потом, посидеть над этим. Но проблема в том, что это несправедливо, на мой личный взгляд. Человека нельзя наказывать сильнее только за то, что он богатый. Человека можно наказывать за то, что богатство его заработано незаконным путем, да, а за то, что он богатый, нельзя. Если хотите, чтобы богатые больше отдавали, пожалуйста, прогрессивная шкала налогов. Об этом говорят многие партии на протяжении многих лет. Пожалуйста, вводите. Никто слова не скажет, а кто скажет слово, потом заткнется, потому что ему не дадут больше этого слова. Вводите, без проблем. Но вот эти идеи, на мой взгляд, абсолютно популистские. Но и вот... более того, они вводят некое неравенство в обществе, которого и так предостаточно. 7373-948, как вас зовут, алло?
Алексей, Дарья, здравствуйте.
Да. Добрый вечер.
Александр. Да. У меня первый вопрос. Как они будут узнавать сумму моего дохода лично, когда вы будете выписывать протокол? И второе, скорее всего, какой придерживался мысли, то, что человек, нарушая правила, там, выехав на обочину, да, 3000, для одного это как бы весомо, для другого нет. Угу. Но это, я думаю, не поможет. Люди равные. А сейчас они будут, получается, разделять общество на богатых и бедных.
Нет, лучше разобраться. Да, конечно, давайте лучше, давайте, хорошо. Если человек, для него слишком малы штрафы, да? И человек нарушает постоянно. Вот есть какой-то актер, якобы, не знаю, где он снимался, Николаев, что ли, его фамилия. Вот сейчас его везде ловят, все время на 15 суток отправляют. Да надо отнять просто у него водительское удостоверение и не допускать к автомобилю. Ввести соответствующую статью закона, которая позволяла бы уголовное наказание вводить за то, что человек несколько раз без, например, удостоверения водительского садится за руль или пьяным садится. Но это опять другой разговор. Старовойтов предлагает просто: ты богатый, ты плати больше штрафы. Ты бедный, ты плати меньше. Почему, я понять не могу.
Согласна здесь с Александром Фельминым, который говорит, что это пиар перед выборами. Скорее всего, я почти убеждена, что этот закон не будет принят, потому что он слишком абсурдный. А в качестве действительно популистской идеи, которая может кого-то порадовать или возбудить, это вполне вариант.
7373-948. Как вас зовут, Аля?
Здравствуйте, Алексей, Дарья, Алексей.
Добрый вечер.
Да, конечно, я вот считаю, все-таки, может быть, оно и помогло бы, да, вот едешь, и вот джипы все наглеют, а ты вот как бы денежку получаешь, вот я 50 тысяч, да, я, мне вот нет такой возможности, это я и не буду нарушать, а они будут, а в другой момент, коррупция, да, вот остановит он его, ну, будет больше денег трясти, коррупция нас не победить.
Я все-таки, я склоняюсь, вот, да, спасибо вам большое, я склоняюсь к одной очень простой вещи, к попытке вывести вот этот человеческий фактор из-за момента, когда штраф выписывается. То есть поменьше бы штрафов от полицейских живых, и побольше бы это контролировалось через камеры, да, которые бы фиксировали заезд через линию, вот эту стоп-линию, проезд через сплошную, выезд на встречку, ну, все что угодно. Вы знаете, что камеры сейчас это могут делать. И более того, насколько я слышал, в Москве сейчас будут работать новые камеры, их ставят, которые будут фиксировать там чуть ли не 17 всяких пунктов нарушений, неправильно перестроился, не туда стал, превысил скорость, не остановился в нужный момент. Вот в Казахстане так сделали. Абсолютно жесточайшие образом все заработало. Слушай, люди по городам ездят со скоростью 40 км в час.
А там везде камеры, совсем везде. Просто дело в том, что мы же знаем, где все эти камеры. Где знаем, где камеры, там мы отъезжаем, не знаю, с автобусной полосы. Как только проехали, сразу возвращаемся на выделенную полосу.
Я так не делаю.
Ну, я понимаю, ты так не делаешь, естественно. Ну, я видела, как люди так делают. Они просто выучили, где стоят камеры. То есть без человеческого фактора пока не обойтись.
Если каждый перекресток будет оборудован соответствующей системой слежения, вопросов никаких не возникнет. Насколько я это помню, я вот лично опыт какой, если о Казахстане говорить, был в городе Уральск, там практически на каждом перекрестке вот стоят такие камеры. То есть только ты выехал за стоп-линию, все, На этом история твоя закончилась. Штраф.
Можно же, например, оснастить ЦОДД этими камерами, которые были бы мобильные, не знаю, то есть, ну, на тех перекрестках или тех местах, где не стоят стационарные камеры, можно было бы ловить таким образом нарушителей, которые, даже не, которые даже не подозревают, что
можно было, можно
их
было.
Снимают.
7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Ольга.
Да.
Вот, знаете, есть такой вот вопрос. Смотря как они будут определять вот, доход человека, угу, по его реальной зарплате или по тому, какой у него автомобиль.
Потому давайте что, так,
если, например, я... Подождите, Алексей, я
уже понял, что если, вы сказали. Что
если по реальной зарплате, то представьте, может быть, этот человек один в семье работает и содержит еще детей.
Да.
И какой он богатый человек.
Да. Я понимаю, о чем вы говорите.
Понимаете, да?
Но я понимаю так же, что я вам сразу...
Да, популизм.
Да, спасибо, спасибо большое. Вы обозначили эту точку. Я сразу вас понял, поэтому, как вы говорите, не надо перебивать. А я же не перебивался, я просто хотел подхватить мысль. Абсолютно четко вы говорите. И, естественно, никакого другого способа определения дохода человека, как его официальный доход, у полицейских, в принципе-то, наверное, и не будет. Да и его-то на самом деле не будет. Но если будет, то только такой. Потому что откуда у тебя такая дорогая машина? Мне мама подарила. Все. Как это будет полицейский проверять? А ты одет так богато. Да у меня богатые друзья. Кто часы подарил, кто машину подарил. Сам я зарабатываю 10 тысяч рублей. Мясником тружусь на рынке. Где-нибудь в Бузулуке. Все. Соответственно, я не понимаю, как эта система будет работать. Я не согласен с этой системой с точки зрения нравственной абсолютно какой-то. И прихожу к выводу, что господин Старовойтов сказал ради того, чтобы сказать. Как будто бы я с народом, потому что я готов брать больше с богатых. Замечательно.
100 тысяч всем... богатых, это, конечно, он сильный.
Я всем депутатам, которые хотят побороться с бедностью и против богатых, советую одну простую вещь. Знаете, есть такое десятина, когда-то платили церкви. Вот эту десятину оставьте себе... А остальные 90%, ну, раздайте на улице людям. Какие проблемы? Поборитесь с несправедливостью и неравенством. У вас сколько? 800 тысяч зарплата. 10% все. 80 тысяч. Как хорошо. На 80 тысяч прожить же можно, правильно? Правильно можно. Остальные 720, ну, раздайте в руки людям. Подарите. Все. И никаких проблем не будет. Счастья вам и добра. И без популизма, без вот этих идей. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Экономический кризис признали 80% россиян. Доля населения, считающая, что Россия находится в состоянии экономического кризиса, третий месяц подряд составляет 79%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные фонда «Общественное мнение». По мнению опрошенных, это проявляется в первую очередь в росте цен и тарифов ЖКХ – 40%, а снижение уровня жизни, маленьких зарплатах, пенсиях, пособиях, их содержаниях и уменьшений сообщили 29% респондентов. Еще 16% рассказали о безработице и сокращении на работе. Слабое развитие промышленности, сельского хозяйства и спад экономики в целом ответили 9%. Это философы, знаете, есть такие, сидят за столом и отмечают слабая промышленность, падение экономики. Я больше доверяю вот этим людям, которые рост цен, тарифы ЖКХ, говорят о своей жизни, а не о философии. При этом об отсутствии в России экономического кризиса сказал каждый восьмой респондент. Это 12%. И ранее сообщалось, что большинство россиян не готовы вернуться к крупным покупкам. Фиксируете ли вы экономический кризис? 80%, в какой доле вы людей? Давайте, во-первых, проголосуем. Я думаю, это будет правильно. Вы считаете, что в России сейчас есть признаки экономического кризиса. Вы их зафиксировали сами для себя. 134-21-35. Да, в России есть признаки экономического кризиса. 134-21-35. Да нет, никаких признаков экономического кризиса вы не видите, не фиксируете. 134-21-36. Никаких признаков экономического кризиса в России нет. 134-21-36. 134-21-35. Экономический кризис в России есть. 134-21-36. Экономического кризиса в России нет. Вот Юрий Алексеевич нам звонит, постоянный слушатель. Я знаю, что Юрий Алексеевич очень ценит Сергея Леонидовича. Здравствуйте, Юрий Алексеевич.
Добрый вечер. Спасибо за передачу. Вы извините, есть ведь жесткий, но верный способ. Надо всеми агрессивные собраться
так.
И к чертовой матери выкорчевать бандитский капитализм. О. И вернуться к нормальному советскому социализму. Как вы думаете?
Я в восторге от ваших идей. Можно я так скажу, Алексей Ильич? Спасибо большое. Юрий Алексеевич говорит, пора выкорчевывать капитализм и вернуться уже к нормальному человеческому социализму. Можно еще, Юрий Алексеевич, знаете, как поступить? Можно попробовать через капитализм к социализму прийти, как это, например, сделано в некоторых странах Северной Европы. Знаете, они фиксируют у себя некий социализм после капитализма. Хотелось бы так, чтобы без выкорчеваний. Боюсь я этих всех вещей. Но вот Юрий Алексеевич, он решительный человек. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Дмитрий, Москва. Работаю в одной кредитной организации.
Да.
И как бы по долгу службы слежу за объемом просроченной задолженности. Вот она вот выросла... практически в два раза, но по этим показателям как бы кризис, по-моему, точно есть.
Понятно. А как-нибудь вот для себя в бытовом плане фиксируете кризис? Что-то вот не покупаете, от чего-то отказались?
Ну, так, чтобы прям заметно было, нет.
Вот знаете, я еще хотел бы одну вещь сейчас уточнить для всех. Вот согласитесь, мы фиксируем кризис, я могу зафиксировать. Я вот хотел машину новую купить, сейчас посмотрел цены на машину, думаю, буду пока докатывать свою, да? Ну, чтобы вы понимали. Фиксирую я, конечно, экономический кризис сам для себя. С другой стороны... всем бы такой кризис, когда ты думаешь купить новую машину, а потом такой, да нет, наверное, не буду покупать, что-то они подорожали. То есть сравнить это с кризисом 90-х годов, да, ну как-то язык-то не поворачивается. Сравнить это с теми кризисами, которые были до этого, знаете, когда людям жрать было нечего, и докторская колбаса на столе моей семьи, это был праздник очень большой. Вот. Ну, как-то ну, не получается у меня сравнить. Но я также понимаю, что я очень сильно отличаюсь по статусу и по доходу от того времени. А может быть, у людей сейчас действительно где-нибудь в селах, в деревнях, ну, такая патовая ситуация, все, жрать вообще нечего.
Но... я думаю, даже у тех, у кого зарплата там ниже 40-30 тысяч рублей, я думаю, что они очень ощущают.
Но я разговариваю с этими людьми в селах, и более того, у меня родители живут именно что в селе, и это не Подмосковье никакое, это далекая Оренбургская область, как вы понимаете. Сказать, что люди прям все уже там, пали ниц, жрать нечего, ремни варят, ну, такого нет. То есть такого нет. То есть это кризис, но мне кажется, есть такое ощущение, что этот кризис больше похож на кризис в понимании европейского человека уже. Когда, ну, я не куплю там себе машину, я там, ладно, откажусь от нового телефона, куплю китайский, а не американский. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. А не так, когда, о боже, что я буду завтра есть, мне нечем кормить детей. Вот есть ощущение, что вот этот кризис, он больше похож на те кризисы, которые вот европейцы, знаете, жаловались. Как тяжело жили в Великобритании во времена войны. Знаете, как тяжело жили в Великобритании? С ужасом они это описывали. Не было, знаете ли, чулок у женщин. И поэтому приходилось, тогда чулки были со швом сзади, рисовать этот шов самим, ну там карандашом, рисовать шов, как будто бы на тебе есть чулки. Вот какие страшные испытания на долю женщин Великобритании выпадали. Это для них был кризис. Понимаете, да, что в это время было в Советском Союзе? Война, голод, смерть, люди умирают. Вот. И вот сейчас я думаю, что кризис все-таки в понимании таком. Light version, знаете, скажут некоторые люди. Вот давайте я сейчас подведу итоги голосования, а после новостей мы все равно вернемся и будем о кризисе говорить, и будем говорить о том, что россияне стали меньше употреблять алкоголь, и что половина россиян сейчас экономит на еде. У нас большая тема. Сейчас итоги голосования. 87% наших радиослушателей фиксируют кризис, 13% нет. Сейчас новости. Тебе не кажется, меня вспоминаешь только с вопросом о деньгах. Вчера ремонт, сегодня операция. Тебе нужна сумма $650. Возьми. Не понимаю. 880. У вас капралалия в какой-то странной форме. Пожалуйста, что-то сделайте, потому что я даже пытался тщетно читать смс ваш, не получилось. А 20 миллионов бедных в России наверняка почувствовали кризис. Им не до машин, пишет 35-й. А раньше их меньше было просто, 35-й. Вы мне сообщите их там, сколько было. 19 миллионов их этих бедных было, 18 миллионов. Просто, понимаете, когда говорят 20 миллионов бедных, я говорю, ну да, 20 миллионов бедных. А до этого сколько их было? Ну, то есть, а до этого сколько? До этого они были богатые и вдруг стали бедные в связи с кризисом? Или они всегда были бедные, понимаете? Давайте говорить про праймерис, пишет 15-й. Не буду говорить про праймерис, пока мне не заплатят. Вот как только придут ко мне кто-нибудь из «Единой России», даст мне миллион, долларов. Так буду говорить про праймерис, хорошо? А так зачем? Зачем мне говорить про праймерис? Внутренние дела партии, что хотят, пускай то и делают. Ну или если я из «Единой России» буду там, на праймерис сам пойду, тогда буду говорить. Нет никакого кризиса, есть сжатие рублевой массы. За год эмиссионная масса сократилась с 40% от объема до экономики до 15%. Пишет Глеб. Сегодня юбилей Моресьева. Пишет Алан. Это важно, кстати, это важно. Не забывать наших героев настоящих. Так, что еще? Зажрался ты цену деньгам не знаешь, пишет 21-й. Я, конечно, могу произвести впечатление человека, который зажрался, но только если вы меня не знаете. Ну, то есть, если вы меня лично не знаете. Если бы вы меня лично знали, я бы не производил впечатление человека, который зажрался. Я цену финансовым и деньгам, как сейчас говорят, старая норма деньгам, знаю. И никогда не сорил деньгами, никогда, и не буду. Вот, хоть сколько мне денег дайте, я не оскурюсь, не сопьюсь, не скалюсь, не снюхаюсь, ничего такого не произойдет вообще. Есть четкое понимание, что делать и как делать. Сколько слушателей, интересно, водят машину, говорит 77-й. Я думаю, много. Но давайте про экономический кризис. Вот 87% наших радиослушателей фиксируют экономический кризис. Мы это голосование провели до новостей. Почему его провели? Потому что фонд «Общественное мнение» провел опрос, но там 80% признали экономический кризис. У нас 87%, у нас сложнее ситуация. Но, с другой стороны, у нас и столько не было пунктов, сколько у них. У нас было только «да» или «нет». И здесь, естественно, контраст повысил ставки. Ну, а как вы фиксируете кризис? Собственно, что происходит с вами? Что не так? Вы фиксируете его, потому что вы слушаете наших экономистов, допустим, они об этом говорят. Или вы фиксируете кризис, потому что вы ходите в магазин и там не можете что-то себе купить. Или вы фиксируете кризис, потому что вы читаете газеты. Пожалуйста, вот как это происходит? Сама технология. Как вы это поняли? Как вы это ощутили? 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Фиксирую кризис очень просто.
Как?
Если раньше поехать отдохнуть можно было раза 4 в год там, то сейчас в какую-нибудь страну... А теперь мы ездим, как раньше к нам таджики приезжали. Вот они получали $200 там у себя, и мы смеялись это. А теперь мы получаем... Да. Теперь к нам приезжают, у нас вкладывают деньги. Но мы стали как страна, вот, которая к нам теперь...
Я понял. Вы мне ответьте сейчас на вопрос. Я понял. Вы раньше ездили по 4 раза в год отдыхать, так?
Ну, по 4 не ездил, но мог себе позволить и больше ездить.
А сейчас намного. Как, сколько раз ездите?
А сейчас вообще это не могу.
Не можете
жалко,
вообще?
Сейчас жалко, просто я считаю необоснованный курс.
Не, хорошо, жалко, вам жалко, но жалко, но вы можете.
Ну, физически, да, могу.
Сколько раз можете физически?
Ну, в зависимости от того, сколько я здесь это потрачу, я тоже
примерно.
Вкладываю в дом и в семью вкладываю.
Слушайте, ну у вас такая ситуация, как у меня, абсолютно. Я такой же человек. Я прекрасно понимаю, что я могу поехать. Я прекрасно понимаю. У меня есть деньги на это. Но я не вижу смысла в этом. Сказать, что я умру из-за того, что я не поехал в этом году, там, 3 раза или 4 не съездил за рубеж. Нет. Ничего такого не произойдет в моей голове. Я могу и год, и 2, и 3 никуда не ездить. Мне вообще все равно.
Не, ну, смотри, ты же раньше мог поехать, например, у тебя остались какие-то деньги, ты их отложил, купил себе машины в том числе, допустим, да? То есть ты и поехал в отпуск, и купил себе машину.
А сейчас я могу пореже ездить в отпуск и похуже купить машину.
Так это же ощущение кризиса все-таки.
Вот именно, что это ощущение такого кризиса, который мы еще пока не ощущали в этой жизни.
Потому что мы получаем выше среднего зарплату по России.
Ну да, я знаю. И вот я и говорю о своих впечатлениях. Мои впечатления такие. Я, да, реже смогу ездить за рубеж, например, если я это захочу, если я захочу еще, понимаете? И да, я не смогу купить машину получше. Мне придется купить машину похуже.
Да.
Но при этом я могу себе позволить отдыхать за рубежом, что...
Это сожрет весь твой бюджет.
Нет, там, нет. Я могу себе все-таки позволить отдыхать за рубежом, и я могу, например, купить себе автомобиль и вообще на нем ездить. Могу позволить себе покупать топливо на этот автомобиль. То есть это не то, чтобы голодные 90-е моих родителей, когда совсем все было плохо, понимаете? Да, кризис, но кризис этот... Для меня он такой, вот я вам скажу честно. Ну, есть и есть. Ну, ладно, хорошо. Чуть поприжался. Вот как я это фиксирую.
Я знаю,
чуть поприжался.
У меня очень много знакомых, которых сократили. Или сократили их коллег на работе. Им повезло, и они остались на работе. Им сократили зарплату на треть или даже в половину. С тем условием, что ну и не, тогда вообще уходи, если тебе не нравится. И они остаются.
Александр Фельдман об этом пишет. Раньше вы были уверены, что у вас работа не исчезнет в одночасье. А если исчезнет, то вы без проблем найдете. А вот сейчас, говорит Александр. Да, это действительно очень большая проблема. Это очень большая проблема с работой, потому что многие предприятия какие-то нерентабельные, в том числе, они закрываются, вы же понимаете. И дети, люди остаются без работы. Ну, в принципе, как дети, понимаете. Остаются без работы. Да, я понимаю, что это проблема. Поэтому я говорю о той ситуации. Я же не могу за всех говорить. Понимаете? Я рассказываю о себе и рассказываю, как я ощущаю кризис. И поэтому я спрашиваю вас, как вы ощущаете кризис. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло. Алло.
Добрый день, Владислав, Москва.
Да, пожалуйста.
Предприниматель, 23 года стаж.
Да.
Как это говорится, мелкий булочник.
Так.
Так, до 2014 года штат у меня был 86 человек. Это было 3 предприятия общественного питания и 2 мелких магазина. Сейчас у меня остался один маленький магазинчик, все пришлось закрыть, потому что все пошло в минус. И я не получаю зарплату ровно год. Живу на сбережения.
А, простите, а бизнес-то какой вот конкретно?
Розничная торговля, продукты питания.
Продукты питания. Знаете, я зашел недавно на рынок, купил помидоров, огурцов. Помидоры по 300 рублей килограмм, огурцы по 200 рублей килограмм, пучок редиски 100 рублей.
На рынке?
На рынке, да.
Обалдеть.
Рынок выходного дня. Вот как не прожить? Я не понимаю, как вы разорились. То есть, объясните мне.
У меня остались те же расходы, а касса упала втрое.
Упала втрое касса. Странно. Вроде бы, я не знаю. Мне кажется, вот когда я захожу на рынок и покупаю пучок зелени, вот розмарин я покупал, хотел жарить говядину с розмарином, понимаете, как положено. Вот. Пучок розмарина 100 рублей.
Ну, розмарин, в принципе, дорогой, свежий. А и рынок...
Помидоры тоже... 300 рублей, что? Да, правда, это были единственные помидоры, которые можно было есть за весь год, и я так удивился, что...
Слушай, смотря какой рынок. На теплом стане сейчас помидоры можно по 150 взять хорошие, которые сейчас вот сезон.
Так никто не покупает по таким диким ценам. Все идут в Пятерочку, пишет Александр. И хожу в Пятерочку возле дома, там... То есть,
там
ну,
нет
я
розмарина,
не
понимаете?
Я не стесняюсь. Там нет розмарина. Абсолютно. Нет там розмарина. У нас появилось еще один... Так, нет, не то. Что ж такое? Не могу прочитать сообщения, которые некоторые люди пишут на Телеграм. Значит, смотрите, каждый, кто пишет на Телеграм, и спасибо Телеграму за эту функцию, что-то непотребное, ругается или просто балагурит. Я буду блокировать этих людей. Потом не обижайтесь. Если уж у нас есть средства связи, достаточно хорошие, пожалуйста, давайте использовать его правильно. Рынки выходного дня еще дороже, чем в магазинах,
это
пишет Харьковчанин.
Да, да. Это правда.
А в этой упаковке 250 грамм, пишет Александр. Москворецкий рынок самый дешевый, пишет Артем. Это вы купили за один день... Роман, вы меня спрашиваете, купил я за один день то, что я перечислял? Да, я ездил, собрал своих друзей, мы поехали на природу, я купил мясо, я купил помидоров, вот там 5-6 штучек что-то там, вот так вот, знаете, просто чтобы что-то в прикуску. Огурцы купил, но вот эти цены, они меня, конечно, удивили. Да, помидоры были качественные, замечательные, в магазинах таких нет. Но цены, ну, прямо... Я забанен в Телеграме, спрашивает Андрей. Нет, конечно. 7373-948, телефон прямого эфира. Все для стейков, говорит Тарас. Именно так и есть. И мясо я покупаю, если уж и жарю эти стейки, я покупаю наше, брянское, вот говядина, отличное делают, вполне себе дешево и приятно, и вкусно, и все дела. 7373-948, телефон прямого эфира. И, кстати, мясо, я вот каждый раз подчеркиваю, мраморная говядина, она стала дешевле с появлением нашего мяса, вот этого мираторговского. Потому что раньше я тоже покупал, как деликатес, вот на стейке мясо. Это было очень дорого. Сейчас дешевле, я очень этому рад. Вот в этом сегменте молодцы наши мясоводы постарались. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да.
Я предприниматель в прошлом, спасибо кризису. Угу. То есть на момент начала вот этой вот волатильности на рынке, когда курс скакал и прочее, у меня примерно выручка упала в 3 раза, вот как у предыдущего слушателя. Я оценил риски, нашел покупателя на всю свою сеть оптово-розничную, продал, Так как математик и экономист по образованию, естественно, ушел на фондовые рынки, в принципе, зарабатываю, но понимаете, как бы в чем дело? С одной стороны, мне неплохо, а я понимаю, что для людей это, конечно, крах. То есть те, кто в этом не разбирается, те, кто не сидит на постоянно там на котировках и на всем, сейчас, вот кроме как это, не знаю, лотереи и наркотиков, вы же не знаю, на чем зарабатывать.
Я понял, о чем вы говорите. Спасибо большое. 29-й. Интересное сообщение пишет. А я вот в 36 лет первый раз поеду отдыхать. Давайте порадуемся за нашего слушателя. Первый раз едет отдыхать. До этого не мог. Развелся с женой, женился на новой. Сейчас у нас трое детей. Вывод, двоеточие. Прежняя жена сливала всю зарплату на себя. Ну вот. Кстати, обратите на это внимание, мужчины, да. Жену выбирайте с умом. А, что еще? Ты гонишь и думаешь, все гонят, пишет восьмой. Восьмой, пожалуйста, вам нравится говорить в тональности «гонят», ну идите на лавочку, что вы... Или вы с собой берете приемник, знаете, когда носят с собой приемник, и всем двором вы пишете. Тогда привет, привет дворовым пацанам. А, и хорошо, что вы участвуете в наших политических, социальных разговорах, это хорошо. А, мы ощутили кризис, покупали по ипотеке квартиру в 2013-м в Подмосковье. Нам ее сдали в конце 2015-го. Только вот ремонт стоил одну третью от цены квартиры. Стройматериалы подорожали, пишет 73-й. 73-й, я не раз делал ремонт в тех квартирах, которые я снимал. Всегда очень дешево. Что я делаю? Я либо беру обои под покраску, вот, все. Либо просто беру и крашу обои, которые есть. Просто я беру и в серый цвет их закрашиваю. Я знаю, что это никакой не ремонт с точки зрения того, где нужно жить. Я понимаю, что в свою квартиру вы будете покупать еще и сантехнику, и все дела, и там и кухню хочется красиво купить. Но признайтесь честно, 1/3 от квартиры ремонт стоил, потому что вы захотели сделать такой ремонт, чтобы всем хвалиться этим ремонтом, чтобы приходить и кайфовать. Ну, потому что если ты хочешь сделать за копейки ремонт, ты сделаешь за копейки ремонт своими руками.
Ну, точно, ты получил квартиру, ты хочешь нормально жить, не в совке каком-то, да, ну, просто по-человечески. Я вот сейчас делала ремонт комнаты. Это был элементарный ремонт, просто выровнять, даже стены не выравнивали, просто зашпаклевала, поклеила обои, плинтус и молдинг, и побелила потолок. 80 тысяч. Ну, я не знаю. Ну, понимаешь, ну, хорошо, я еще проводку сделала.
Понимаете, то есть... а я этот ремонт сделал за 10 тысяч. Ну, без обид. Я вот его сделал.
Ну, своими руками.
Я за 10 тысяч сделал. Ну,
80,
извините.
Нет, даже 80 и суан еще. Ну, 60, хорошо.
Ну, 60. Вот за 10 себе сделаю. Понимаете? Своими руками. Да, вот как-то так получается. Ну, что... Да, я время потрачу. Да, конечно, мне придется несколько месяцев ходить в грязище там, и будет пыль. Ну, и что? Хочешь сэкономить? Пожалуйста. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Аля? Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Виктория.
Да.
Я хотела бы прокомментировать ситуацию в следующем. Изменение уровня жизни, когда человек мог купить свободную машину, съездить, отдохнуть, и оказавшись в ситуации, когда невозможно купить еды детям, это уже не экономический кризис, а экономическая катастрофа.
Но вот Андрей Спасатель сразу пишет, судя по пробкам, в Москве никакого кризиса вообще не существует.
Ну, возможно, количество автомобилей не уменьшилось пока, но это только пока, потому что автомобильная отрасль, она также сейчас находится в глубоком кризисе.
Ну, я понимаю. Спасибо большое. А золотой вы человек, также буду делать ремонт для себя дешево, пишет Валентин. Спасибо, Валентин, я рад, что я вам помог. А, это гнусно, но это дешево, это правда. Вот мне говорит, в маньяк красить обои, хозяин не убивал еще, пишет Александр Фильм. Хозяин, ну я же не буду красить обои, те, которые, ну знаете, замечательные, только что поклеены, я такое не буду делать. Просто москвичи любят сдавать квартиры
В поганом состоянии.
В таком состоянии, что мама не горюй, там ужас просто. И вот это, ну она с мебелью, а там, знаете,
клопы.
Там диван, на котором лишалась девственности еще Крупская. Вот, понимаете, страшно абсолютно становится этот момент. Вот диван, спите, пожалуйста. Здесь три мои бабушки на этом диване скончались. Все, но есть же он, и замечательно. Сантехника вот есть, вот, почти не течет. Почти не забито. Вот вантус возьмите, помогите сами себе. Понимаете? Поэтому я захожу, смотрю, обои потертые, старенькие. Можно переклеивать, можно что делать. А можно просто берешь красочку. Вот эту водоэмульсионку.
Господи, кошмар.
Прям...
Она воняет.
Она не воняет.
Водоэмульсионка не воняет.
Не воняет. Прям под... Пау! А если есть еще краскопульт, вообще прям всю комнату... ей. Вышел из нее, все просохло, положил что-нибудь на пол. Все нормально, живем, дальше кайфуем. Такой экспресс-ремонт, экспресс-ремонт. Вот. А в туалете я все покрасил, знаете как? Одну стену желтую, а другую фиолетовую. Повесил картину, которую мне однажды подарили. Вот, потому что она, мне кажется, достойна. Достойно быть вот в таких красках. Значит, продаю машину уже месяц. 5 лет назад продал за несколько дней, пишет 31. Может, цену слишком задираете, 31. Нас, кстати, вон Щукин-то продает, покупает машины у себя. У него там рубрика есть в моторах. Вы обратите внимание. Рома Щукин. Там он все время ищет покупателей, продавцов. Если не слышали, обратите внимание. Так что, как вы фиксируете кризис? Давайте дальше об этом говорить. Сейчас небольшую паузу сделаем. И разговор опять об этом будет идти, но несколько с другим поворотом.
Право знать. Говорит Москва.
Вот, говорят, что половина россиян экономит на еде, 47% стали покупать меньше товаров повседневного спроса и продуктов питания по итогам марта, что на 5 процентных пункта, видимо, да, больше, чем за предыдущие 3 месяца. Об этом свидетельствует исследование российской покупатель в новых экономических условиях компании Нильсон. Доверять этой компании, не доверять, решайте сами. И следующее, и это уже заявляет нам главный внештатный нарколог Минздрава и директор Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн, он говорит, что россияне стали почти на треть меньше употреблять алкоголь. По его словам, сейчас взрослый человек потребляет в среднем 12,8 литра абсолютного алкоголя в год. Кстати, я вам сразу скажу, что 12,8 это все равно нация на вымирание отправляется. Ну, то есть это вымирающие нации так бухают.
А есть данные, сколько нормально, чтобы не вымереть?
Там, по-моему, я сейчас могу ошибиться, до 8, по-моему, или до 9, вот примерно так. Но точно до 10. 5-6 лет назад официальная цифра была 18 литров, Брюн сказал. И он говорит, потребление снизилось за счет регулирования рынка алкогольной продукции государством, экономического кризиса и работы наркологов. Пара-ра-ра-пам. Денег, говорит, у людей сейчас меньше, и первая реакция экономить на алкоголе. То есть, видите как, экономический кризис экономическим кризисом, но есть плюсы в нем. Вы перестали бухать и убивать себя. Может быть, вы и от сигарет постепенно начнете отказываться ввиду экономического кризиса. Я думаю, многие из вас отказались от кальянов в ресторанах. Я думаю, многие из вас вообще отказались от ресторанов. Все, оздоровление нации пошло. Меньше денег, меньше возможностей, меньше вариантов убить себя. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вот в этом ключе попробуем поговорить. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Станислав, меня зовут, город Москва.
Да, пожалуйста.
Слушаю вас внимательно, что хочу сказать. Люди работают больше, а реально зарабатывают стали меньше.
А почему вы говорите, люди работают больше, а зарабатывать стали меньше? Вы лично сами больше стали работать, я правильно понимаю?
Ну, конечно же, я даже больше скажу, что в 3 раза больше стал работать и зарабатывать ровно в 3 раза меньше.
Ровно в 3 раза меньше. Я вас понимаю, это, видимо, вы отскакиваете от доллара, да? Мы все всегда считаем о долларе, и поэтому получается, что в 3 раза меньше зарабатываем там, да? Или в 2 раза меньше зарабатываем. Просто когда говорят «люди», я вот начинаю сомневаться, что надо за всех говорить. Кто-то как не работал, так и не работает. Я стал в 2 раза больше работать, я так вам скажу, со времен кризиса. Опечален ли я этим или нет? Нет, я этим очень доволен. Я бы и в 3 раза больше работал, если была такая возможность. Могу прям утром вести программу и вечером вести программу, если надо. Пожалуйста, вообще. Только прикажите. Понимаете, какое дело? Готов. 7373-948, телефон прямого эфира. Кризис – время тех людей, которые готовы, ну, может быть, в какой-то степени поджавшись, работать на свое будущее. Ну, это не забывайте. Да, сегодня вам не предложат таких денег, но зато тех, кто хочет очень больших денег в кризис, они просто потеряют свои места, а вы на будущее наработаете себе их. То есть можно пожертвовать сегодняшним днем ради дня будущего. Хотя, если руководствоваться правилами Мерфи, может получиться так. Если сейчас все плохо, это не значит, что дальше будет хорошо. Скорее всего, дальше все будет еще хуже. Ну и все равно надо работать, потому что если будет хуже, то хотя бы что-то надо зарабатывать, правильно? Вот как-то так. 7373-948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Николай, здравствуйте.
Да, Николай.
Ну, финансовый блок задел кризис очень сильно. И люди, которые работают в банках, лизинговых компаниях и тому подобное. Вот сейчас по кому удар, по крайней мере, в крупных городах. А уже от этого идет, когда люди остаются без работы. Это уже касается и продуктовых лавок, тех же рынков и тому подобное.
Понял, понял, спасибо большое. Чем меньше народа будет в России, тем богаче будут остальные, говорит 35-й. Неверная позиция. 35-й. Все люди работают в промышленности, в производстве, да, в сфере обслуживания. Все они зарабатывают, и все они отдают деньги в бюджет. Ничего подобного. Не думайте, что чем меньше людей, тем богаче мы будем. Нет, нет, нет. Языком молоть, не уголек колоть, пишет 54-й. Так и пальцами молоть, не уголек колоть. Вы вместо того, чтобы мне писать смс-ки, идите уголек покалите. Че? Принесите пользу отечеству. Я вам так скажу, если бы я за уголек больше получал, может быть, и поколол бы. Кто знает. Хотя профессия уголек колоть, если уж конкретно, это по поводу шахтеров, жуткая абсолютно. Очень сложная. И, конечно же, сравнивать кого-либо с шахтерами, но я не буду. Уж тем более журналистов. У нас работа объективно не пыльная. С точки зрения того, как шахтеры умирают и как журналистов убивают, я думаю, мы где-то рядом. Мы где-то рядом, примерно. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, это Шурик.
Да.
По поводу кризиса. Собственно, да, начал экономить сильно на ресторанах. Удивительно, что сменил удачно работу в кризис и в этом плане вообще не заметил никакого совершенно воздействия. Даже в этом плане стала выше зарплата. А по поводу ремонта могу сказать, что не так давно сдавал квартиру и, будучи собственником, сам провел ремонт вот по той же методе, что и вы рекомендовали вместе с брательником. Так что... Мы поступаем иначе.
Да, я
понял. А я вот глупая все-таки по-серьезски сделала.
Я вам так скажу, ребята, почему я это говорю? Не потому что я газеты читаю. Вот если кто-то думает, да, есть некоторые люди, которые там причисляют меня, там, мне так писали, золотой ребенок, там вот это вот. Очень сильно вы ошибаетесь. Я говорю о том, что я собственными глазами видел, и то, что я сам переживаю и пережил. Поэтому мне попасть в эту точку не составляет никакой сложности. Мне для этого не нужно проводить анализ. Я просто знаю, как, и все. А, как вы работаете, каждый дурак сможет работать, пишет Олег. Да. Пожалуйста, Олег, попробуйте. Вот у вас, Олег, у дурака будет шанс. Попробуйте поработать. Пожалуйста, Олег, я буду искренне рад, если у вас получится. И я сам посоветую послушать людям ваши программы на радио, посмотреть на телевидении, если вы в газете что-то напишете, почитать, если это окажется действительно чем-то интересным для меня и для моих друзей. Вперед, Олег, из песни. Пока вы ограничиваетесь сообщением на сайт. Это тоже, конечно, неплохо, определенный вид деятельности. Лучше, чем просто лежать на месте, лучше. У вас есть некий подрыв внутренний, у вас есть желание, хотя бы вы не жалеете пальцы и время свое. Ну, надо дальше, Олег. Идите вперед. Я за вас лично болею. Сейчас новости. 19:06, пятница, май, день 20-й. В студии Дарья Кнора.
И Алексей Кудошников.
Всем добрый вечер. Вижу, накопились вопросы у людей ко мне. Давайте вначале отвечу на них, а потом еще по новостям пойдем. Это очень смешно. Почему? Потому что многие так это, они видят дело борьбы со мной, в моем эфире со мной борются для того, чтобы меня побороть. Ладно. Олег пишет, что я Олег, который рассказал, что там трудиться. Я даже забыл, что Олег говорил. Не суть. Он написал теперь, что я наивный юноша и так далее. Да-да, Олег, я наивный юноша. Давайте так, в 27 я наивный юноша. Вот, это первое. Давайте, без проблем. Жду вашу программу на радио, на телевидении. Жду ваших заметок в газете. Пожалуйста, Олег, без проблем. Я наивный. Вы жизнь познали. Как говорят на улицах, прохавали с самого низу. Вперед, Олег, из песней. Я жду ваших успехов. Жду, когда вы замените прям Эрнста. Давайте. Хотите, даже можете Путина заменить. Я прям за вас проголосую, Олег. Давайте, все, вперед. От слов к делу, Олег. Боритесь. А что еще? Шахтеры без радиоведущих худо-бедно проживут, а радиоведущие без шахтеров вряд ли, говорит Герман. Да, это абсолютно верно. Так оно и есть. Так оно и есть. Раньше только речи Хрущева, Брежнева были в эфире, остальные трудились, пишет 27-й. А еще раньше не было эфиров и не было речей в эфирах. Согласны, да? Ну и потом, а потом появились все эти тунеядцы, все эти левитаны, да, вот вы понимаете, Кириллов, ужас какой появился, новости появились, кино появилось в природный момент, вот братья Люмьер, вот жуткие же были люди, понимаете, гниль вообще. Тунеядцев-то наплодили. Уж лучше бы все эти люди работали у станка. Я прекрасно понимаю. Конечно же, вспоминать слова великого вождя пролетариев, который говорил, да, важнейшим из искусств для нас является кино. Ну, там, на первых порах, потом и другое. Но, тем не менее, мы не будем... Он же дурак был, он же глупый был человек, конечно. Вы-то умнее... Потому что вы же серьезнее, 27-й, да? Вы же как бы серьезнее. Мы вас верим, 27-й. Поэтому я, конечно, бы с радостью 27-й вернул бы только речи... Так, вы написали Хрущева и Брежнева, отмечали. Я бы вернул в эфир только речи президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Все остальные эфиры я бы отменил. И первое, что бы я отменил, это, естественно, интерактив в эфирах. Чтобы, не дай бог, 27-й вы не могли никуда написать, потому что это вас отвлекало бы от труда. А лучше бы послал бы я вас, 27-й, на рудники... чтобы вы там по-настоящему хорошо потрудились и не отвлекались на такие вещи, как эфир. Зачем оно вам? Вы же человек труда. Работать вы стали вдвое больше, это понятно, а получать же вы стали также в два раза больше, пишет Александр Фельдман. Александр, я же и как наши слушатели, которые мне звонят и говорят, что они в два раза меньше стали получать, отталкиваюсь от доллара. Если отталкиваться от доллара, я не стал получать в два раза больше. Нет. Если от рублей, то да, даже не в два. Даже не в два. Измельчали левитаны и Кирилловы, говорит Герман. Рано переобуваетесь, Герман. Боритесь до конца. Вы сказали, что без радиоведущих проживут. Значит, и без левитана, и без Кирилловых бы тоже прожили шахтеры. Все, боритесь до конца. Бейтесь за шахтеров. Только я вам больше скажу. Без ваших смс-сообщений, Герман, они тоже проживут. Эти люди. Замечательные, героические, потрясающие тружники без ваших сообщений проживут. Поэтому зачем же вы тратите свое бесценное время? Идите и помогите шахтерам. Добывайте уголь. Стройте дома. Возводите электростанции, гидро и атомные. Вперед, вперед, Герман. Что-то вы засидели здесь на эфире. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. К чему эти пространные речи, ответы на вопросы некоторых наших радиослушателей, которые настроены якобы протестно? Именно к тому, что начинать нужно, конечно же, с себя. Я вот это всегда говорил и буду говорить. С себя. Ребята, вам не нравятся журналисты, вам кажется, что журналисты много трепятся и не по делу. Без проблем. Работайте. Покажите пример. Скидывайте фотографии своих успехов. Введите, наймите человека, пусть он ведет видеоблог и рассказывает о том, какой успех вас везде преследует. В бизнесе, в сельском хозяйстве. Я лично буду о вашей истории успеха рассказывать и восхищаться вами. В эфире, вот в этом. Есть только у меня ощущение, что жить в эту пору прекрасно уж не придется ни мне, ни вам. Потому что ограничиваются некоторые наши слушатели только на СМС. Вот знаете, только СМС-ка. Не надо этого делать. Давайте, вперед, вперед. Ребята, я верю, что вы все лучше меня. Я верю, что вы все сильнее у меня. Я верю, что вы все умнее меня. Вперед! Вперед! Все, давайте уже потрудимся. Аой, сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
Герман написал, это очень смешной человек, но я читаю, почему, чтобы, может быть, слушателям это развлекает. Шахтеры без меня проживут, а вы нет. Герман, с этого дня, я прошу, не пишите ни одного сообщения мне лично. И вы увидите, как я без проблем без вас проживу. Вообще, не проблема, Герман. Не пишите, я прошу вас, по-человечески, без обид. Я вот просто, не пишите ни одного больше сообщения. Не звоните никогда мне в эфир, Герман, лично вы. Ничего не изменится, Герман. О, я тут прочитал стихотворение Полосковой. Представляете, я всегда относился к Полосковой, ну, так сказать, со скепсисом. Мне всегда казалось, что за Полоскова, почему по ней фанатеют? А стихотворение, я сейчас его найду, я, дайте мне 3 секунды, потому что стихотворение ценное. Так, вот я вижу, мне вот здесь в переписке его сбрасывали. Так, дайте мне «Это мир заменяемых», называется стихотворение, сейчас я вам найду. Так, Полосков... Итак, сейчас. «Это мир заменяемых». Я прочитал это стихотворение, я не знал, что это стихотворение Полосковой. Я был удивлен тем, как человек абсолютно в точку попал по смыслу. Я спросил, кто это, мне не ответили. Сказали, по-моему, Бродский. Я решил проверить. Оказалось, что это Полосковой. Я восхищен этой молодой поэтессой. До этого никак вообще к ней не относился. Цитирую ее стихотворение. «Это мир заменяемых. Что может быть смешнее твоего протеста? Поучись относиться к себе, как к низшему из существ. Они разместят чужой, если ты не пришлешь им текста. Они найдут позговорчивей, если ты не перезвонишь ему. Это однородный мир. В нем не существует избранных, как и лишних. Не приходится прав отстаивать, губ раскатывать. Ладно, не убедишь, но ты даже не разозлишь их. Раньше без тебя обходились как-то ведь». Миф о собственной исключительности, возникшей из-за сложной организации нервной деятельности. Добрый отче, сделал бы сразу рикшей или человеком, который меняет пепельницы. Ребята, не надо думать, что вы незаменимые. Вот особенно вы, 76-й. Вот я лично для вас это прочитал и для других наших слушателей. Проблема наша в том, часто, моя, ваша, кого угодно, мы ставим себя во главу угла. Это неправильно. Действие должно быть во главе угла, идея должна быть во главе угла. Если вы собираете людей под себя, эпатажем, это одно. Если вы собираете людей под идею, это другое. Вот когда идеи заработают, тогда да. Поэтому я говорю, вперед, несите идеи в массы. Удивляйте нас. 76-е, 53-е, 22-е, 44-е, какие угодно. Любой слушатель, удивляйте нас. Я буду только рад, потому что вы мои соотечественники. И я это прекрасно понимаю. Если вы будете трудиться в поте лица и добьетесь успеха, в целом моя страна будет добиваться успеха. Пожалуйста. Но пока не все хотят добиваться успеха, я так понимаю. Давайте поговорим об одной, как мне показалось, важной новости. Вот сегодня утечка произошла в интернет номеров автомобилей. И существует определенный сайт, называть который я лично не хочу. Если уж вы сильно интересуетесь, можете в интернете найти, потому что сегодня все было забито этой новостью. В общем, там можно ввести госномера автомобиля, и выпадает телефон владельца в тот же момент. То есть утечка личных данных произошла. Я, знаете, над чем задумался здесь? Наверное, не над тем, насколько это плохо и хорошо. Я задумался над тем, откуда эти данные могли в сеть попасть. Ну, в голову приходят сразу сотрудники полиции почему-то, это первое. Второе, в голову приходят страховщики всяческих мастей. А как еще это может происходить? Вот нам говорят все время о защите наших личных данных, о праве на защиту нашей информации. А каким-то образом получается в определенный момент, что появляется сайт, на котором все про нас, ну, не все, а что-то про нас можно узнать. А может быть, есть и такие сайты,
базы данных, которые там, базы данных с телефонами, паспортными данными, с адресами, полно всего этого в интернете. Раньше это на дисках продавалось, можно было купить на любом рынке черном. А сейчас это все в интернете, кто это сливает, непонятно. Главное, что это никто не убирает. То есть люди пишут жалобы, уберите, пожалуйста, или мою личную информацию из интернета. Нет, никого это не волнует.
Я понял тебя. Кстати, Герман начал подписываться другим именем и писать со своего телефона. Не пишите, Герман, я обойдусь без вас. Не пишите, не подписывайтесь другими именами. Я запомнил, я обойдусь без вас. Идите гуляйте, все. 7373948. Я вот сейчас хочу услышать тех, кто объяснит, откуда берется эта информация, откуда она может утекать. Может быть, вы сталкивались с такими случаями, когда ваша информация попадала в руки злых людей, в какие-то базы данных непонятные. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, Дарья. Привет, Виталий.
Здравствуйте.
Ну,
да, пожалуйста.
На самом деле, у меня забавная ситуация в жизни была. Я снимаю квартиру, у меня подключен интернет от Билайн.
Так.
И предыдущие жильцы съехали, они отключили интернет, мне оставили логин-пароль, я спокойно живу там, жил, ну, условно говоря, несколько лет платил за этот интернет, да, и как бы вопросов не возникало. В один прекрасный день мне на телефон... А, ну, и самое главное, договор был зарегистрирован на девушку, на меня. То есть в один прекрасный день мне звонят на мой номер. Я его ввел там на сайте Билайна, чтобы типа мне приходили уведомления, когда мне платить интернет.
Так.
Мне звонят и спрашивают эту девушку. Делают выводы. У нас все замечательно.
Я понял, спасибо большое. То есть это могут быть ребята, которые занимаются интернетом. От них может уходить информация. Но по автомобилю, наверное, не от них все-таки. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Здравствуйте, Глеб.
Да, Глеб.
Смотрите, ситуация следующая. Когда, допустим, человек заполняет какие-нибудь договоры на подключение там, к услугам сотовой связи, либо там в других договорах, зачастую, это бывает и, в принципе, и на веб-сайтах, зачастую он ставит такую галочку, в которых дает согласие на обработку своих персональных данных, в том числе дает разрешение на использование, ну, там, имени, фамилии, мобильного телефона, там еще чего-нибудь, дает свое согласие на их обработку и передачу третьим лицам, без, скажем так, уведомления его. Поэтому очень многие, они очень часто там не читают ни лицензионных соглашений, да, там вот эти вот длинные тексты, которые, в принципе, поставил галочку и все, там, принимаю. Вот. Поэтому, если брать с юридической точки зрения, то здесь зачастую пользователи, они несут за это свою ответственность. И поэтому, когда там начинается возмущение по поводу того, что уберите оттуда, тут надо понимать, где и ты мог дать свое согласие на то, чтобы твои персональные данные были использованы кем-то.
То есть мы часто просто не обращаем внимания, когда какие-то галочки где-то ставим, говорим, ой, ладно, ничего страшного, а нужно обращать, я понял.
Такие галочки, они в основном на... В смысле, нет, эти галочки есть везде, но в смысле такие лукавые соглашения, они в основном на левых каких-то сайтах. Все-таки официальные сайты сотовых этих вот операторов, там, Билайн, МТС, они не будут такое делать. Ну, во всяком случае, нету таких...
101-й говорит, что уже все выяснили, это те, кто проверял штрафы онлайн. 101-й, я проверял штрафы онлайн, и я вбивал свой номер.
Это типа вот приложение, да, Яндекс?
Да, и я вбивал свой номер, и ничего, по моему автомобилю нет. То есть я проверял
штрафы. А их много
онлайн.
Таких приложений.
А, значит, надо пользоваться определенными приложениями. Но вот Сергей Моисеев говорит, госуслуги и ПДД штрафы, приложения, оттуда это, скорее всего. Была информация, что автовладельцы сами давали данные, Денис Куликов говорит. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Галина из Красногорска.
Да.
С интересом слушаю всегда вашу передачу.
Пожалуйста, вот. К теме, да.
Сегодня дозвонилась до вас все-таки. Знаете, интересная тема. Значит, заглянула в интернет, а оказывается, я где-то учредитель трех фирм, где-то соучредитель.
Даже так?
Откуда все это?
Может быть, это однофамилица ваша какая-то?
Нет, мой ННН там.
А, то есть вы владеете фирмами, а вы и не знали. Но эти фирмы, они хотя бы прибыльные или убыточные?
Вы знаете, вот я думаю, что мне, прибыльные ли они, либо в тюрьму за них идти, я даже не знаю.
А вы что-то предпринимать собираетесь вот с этой информацией, которая размещена в интернете?
Да, вот, собственно, я хотела бы обратиться, узнать, куда можно обратиться, чтобы вот выяснить, откуда все это берется.
Я понял, спасибо. Ну, давайте выяснять, может быть, кто-то из наших слушателей знает. Вот один из слушателей наших присылает, сейчас, секунду, Андрей присылает следующее сообщение. Значит, ему антипаркон это присылал. Отправьте номер машины для получения контактов, помощь водителям автомобиля, предупреждение об эвакуации. Хотите что-то сообщить владельцу авто? У припаркованного авто случилось ДТП, виновник скрылся, приглянулся водитель, отправьте ему комплимент, добавление новых номеров, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. То есть вот такая какая-то... это в Телеграме, как я понимаю, у вас? Или нет? Или это ВКонтакте? Вот какой-то бот, вот антипаркон. Я не пользовался таким, поэтому сначала разобрать не могу, Андрей. Кстати, Юрген говорит, что он соотечественник и показывает свои успехи. Прекрасные печи делает человек. Действительно, произведение искусства. Я посмотрел, Юрген, мне нравится. Как заработаю на дом, а потом захочу сделать там печь, я не шучу. Все, я знаю, к кому обращаться. 7373-948. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег из Москвы.
Да.
Ну, я могу сказать, что данные по машинам, я думаю, точно страховщики сливают. Потому что мне, например, в 2013 году в самом начале машину разбил полностью. Мне до сих пор звонят по поводу страховки на эту машину.
Угу.
Вот. И, в принципе, кстати, этот сайт не просто так работает, а именно через Телеграм. Потому что я хотел посмотреть, пробить свой номер, есть ли он там уже или нет. Вот. Ну, в общем, там нужен Телеграм обязательно, он у меня не стоит.
Ну, вот. У меня это есть Телеграм, например, но все равно тоже нет у меня в этой базе. Вот, то есть, видимо, вот через этого бота, кажется, вот, понимаете?
Мне
вот,
кажется, что любые наши данные, они моментально, в общем-то, попадают.
Можно найти их. Я понял. Вот Владимир говорит, это Telegram-бот. То есть, если кто-то вот в Телеграме конкретно... вот это, подождите, Алексей мне, а, не, Андрей, простите, скидывал, да, вот этот антипаркон бот, вот предполагается, что, может быть, вот он. Но я обычно никакие боты, я сразу удаляю, если мне что-то приходит в Телеграм, я только доверенным лицам абсолютно буду обращать, больше никак. Автостраховщики постоянно достают звонками на сотовый, звонят за месяц до окончания полиса и предлагают застраховаться у них, пишет 28-й. В самом подразделении ГИБДД при постановке на учет машины всегда берут мобильный номер телефона, в базу вносят, пишет 18-й. Галочки обычно обязательны, либо предоставляешь информацию третьим лицам, либо не пользуешься услугой на сайте. Сейчас почти у всех сайтов есть такое. А базы данных продаются всеми, и банками, и госконторой, и операторами. Пишет 81-й. Все же это Бродский, пишет 82-й. Нет, это Полоскова. Нет, это не Бродский. Не ведитесь. Это как музыку из «Реквиема по мечте» часто приписывают Моцарту, хотя «Реквием Моцарта» совершенно другое. Присылают СМС, ваша банковская карта заблокирована, нет у меня никакой карты, задолбали, а еще сайт Авито, Лукьяныч говорит. На моего родственника также была зарегистрирована фирма, он обращался в налоговую для выяснения. Это вот совет нашей слушательницы, которая звонила, 99-й. ППСники вас слили по ходу, ха-ха, пишет слушатель, который просто любит что-то писать. Да, все верно. Бот прислал сообщение. Номера найдены 5 автомобилей из 6. Скорее всего, база утекла у страховой, потому что из машины увидел подозрительную запись по страхованию, пишет Дмитрий на сайт.
А может, просто взломали какую-нибудь страховую компанию? Ну, сайт страховой компании.
Да, прям, ну, может быть, конечно, может быть. Но ждем объяснений. Алексей нам присылает тоже какого-то бота. Сейчас я открываю эти фотоснимки, которые вы присылаете. АВ-инфобот какой-то. То же самое. По поводу базы, госномер, ну и так далее, Volkswagen. То есть все есть, пожалуйста. Вот еще один бот такой. Можно все найти, можно все узнать. Нет, бот для запроса, а сливают ГИБДД, пишет Татьяна. Вот объясняет нам. Хорошая фотография у вас, Татьяна, в этом, в Телеграме. Мы можем вас сливать, понимаете? Вы же нам в Телеграм пишете, мы же ваши номера видим. Обратите внимание, можем, но не делаем. 7373-948, телефон прямого эфира.
Звучало как шантаж немножко.
Совпадение? Не думаю. 7373-948. Как вас зовут, Аля, здравствуйте.
Добрый вечер, Анна. К сожалению, пока дозваниваюсь, не слышу эфир. Может, уже прозвучало предположение.
Давайте.
Мне кажется, госуслуги.
Уже
там
прозвучало, да.
Там номера телефонов и номера машин люди сбивают настоящие, естественно, потому что проверяют штрафы и... Угу. Налоговые квитанции и так далее.
Но я зарегистрирован на госуслугах и пользовался ими, и нет меня в этой базе. Понимаете, какое дело? Я всем сердцем хотел себя найти, но не нашел.
Ну, как-то а ты нет, вбивал туда данные своего автомобиля?
Ну, там номер только надо вбить, и все, какие еще данные надо.
Ну, вот я честно говоря, на госуслугах очень давно не была. Да. То есть я зарегистрирован.
Ты имеешь в виду на госуслугах, да. Сбербанк, вот я пользуюсь тоже.
Ну, в общем...
А мне звонили страховщики, послал всех на третий день после окончания страховки, угнали автомобиль, пишет 9-й. Неприятное совпадение, согласитесь. Приятных выходных, Даша, это твой фанат Алкомак.
Спасибо,
пишет.
Спасибо.
Приятных тебе выходных. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил меня зовут.
Да.
Собственно, по поводу этой темы хотел... сказать следующее. Я по работе имею отношение к защите информации к средствам связи. И у нас люди не понимают зачастую простую вещь. Мы живем в информационном мире, а информация, она как вода.
Она протечет.
Всегда, везде и постоянно. И искать конкретные точки утечки – это абсолютно неблагодарное и бесполезное занятие.
А что же делать? Как защитить себя от утечек? Никак? Просто быть открытым?
Никак.
Никак.
Просто понимать, что... В любой момент кто угодно может узнать про себя что угодно и быть к этому морально и психологически готовым.
Да, я понял вас. Поэтому не надо, конечно, в прямом эфире говорить, звоните Даше на номер 8-925, вот это вот, или какой-то. А не надо. Но, тем не менее, люди, которые хотят вас найти, они вас могут найти. Сейчас небольшая пауза, и в движение отправляемся.
Движение.
7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Расскажите, где вы едете и что видите. Пробки в Москве на данный момент 6 баллов. Я примерно представляю, что вы видите. К сожалению, вот, знаете, это прямо закон подлости. Когда нужно было, чтобы работал телефон, он как раз и сдох. Но я его чиню, и вот он уже работает. Набирайте 73-73-9-4-8. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Нет, постеснялся человек. Хотел, ну хотя бы попытался, разок можно, да? Первый раз можно и просто так. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, из Звенигорода. Да. Самое обидное, когда звонят и спрашивают, а смотрите ли вы телевизор сейчас? И вообще, да. Че к чему, я уже лет 15 не смотрю телевизор, у меня его даже нет.
Так.
Вот вы как работники СМИ можете сказать, что это за...
Это соцопрос.
А, да я понял. Это соцопрос. В чем заключается?
Ну, я согласен с человеком, что надо засветиться где-то разочек телефоном. И он, в общем-то, уходит.
Всегда. Я понял вас. 7373948. Вы по всем темам решили пройтись. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Александр. Да. Проспект Андропова, в сторону Каширки, пробка и по ходу дела из ремонта дороги. Вот. А у меня в свою очередь вопрос.
Подождите, подождите, зачем? Не нужно. Нет, все, женщин нет мужчин сейчас, нет детей, никого, стариков нет. Сейчас только движение, простите. Мы служим движению сейчас. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Дмитрий. Ну, да. Как всегда, Ткацкая улица в районе окружной железной дороги. Стоим плохо.
Стоим плохо, понял. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Николай, Москва. Первая Брестская, в сторону площади Тверской заставы. Тут вообще все мертво, объезжайте, тут просто час потратите.
Час. Я вот вижу, как жесточайше стоит у нас проспект маршала Жукова. Ну, короче говоря, Звенигородка. Плохо совсем из-за ДТП.
И очень плохой внешний МКАД от Мичуринского до Варшавки, практически бордовый. Две аварии и ремонтные работы.
7373948, как вас зовут, алло?
Здравствуйте, меня зовут Рустам. Звенигородка, вы уже сказали, стоит наглухо вообще.
Да, тем более для нее это не свойственная такая форма, она все-таки едет обычно. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте?
Добрый вечер, Вадим.
Да, Вадим.
Внешний МКАД стоит.
О, что-то и там еще и плохое сообщение какое-то телефонное. На Якиманке копают реально две полосы, Евгений пишет нам. И Николай прислал какое-то фото, которое я посмотрю, пока будут новости. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира +7 925 48 94 8. СМС-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва сайт. Наш постоянный слушатель харьковчанин спрашивает, будет ли рубрика про тачки. Честно говоря, в этот раз мне рассказать вам нечем. Я взял сегодня только автомобиль Kia Soul. Неделю поезжу и в следующую пятницу обещаю рассказать, что к чему.
А это такая квадратненькая, да?
Да, такая квадратненькая. Вот, так что в следующую пятницу. Пока первое впечатление неплохое. Но два раза обсуждать одну и ту же машину, мне кажется, это неверно. Поэтому давайте просто я вот неделю покатаюсь и потом вам расскажу. А сегодня мы и без этого обойдемся. Кстати, если вас интересует тут автомобильная тематика, то я думаю, у нас есть что еще обсудить. Автомобили в Москве при эвакуации будут обклеивать защитной пленкой от царапин. Такая новость сегодня. ГКУ, администратор московского парковочного пространства, собирается обклеивать автомобили защитной пленкой при эвакуации. Об этом агентство «Москва» сообщил источник в транспортном комплексе столицы. АМПП планирует приобрести более 539 километров пленки, которые будут обклеивать машины при эвакуации, чтобы защищать краску транспортного средства от царапин. И заверил, что пленка не будет оставлять следов клея на транспортном средстве после ее снятия. На пленку нанесут призыв парковаться правильно и телефон единого контактного центра «Московский транспорт». Что, действительно вот есть такая надобность машину оклеивать пленкой?
А разве ее не обклеивали пленку? Смотри, я тебе нашла картинку. Паркуйтесь правильно. Я неоднократно видела эвакуированные машины, обклеенные по периметру вот такой зелененькой пленкой.
Я не знаю, меня ни разу машину не забирали.
Я видела другие.
И я не знаю, зачем оклеивать пленку. То есть это... Какую-то нагрузку несет, чтобы не царапался автомобиль. Часто царапают, когда забирают машины и эвакуируют. Меня ни разу машину не эвакуировали, я просто не знаю. Ну, то есть расскажите, оно как? Бывает так, что эвакуируют, а потом она вся исцарапанная, битая или что? Что происходит? Зачем что-то оклеивать пленкой? Чисто технически, если у кого-то эвакуировали, объясните. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
День добрый, Дим Борисович беспокоит. Моей знакомой с 26-го МКАД сервисного центра буквально недели две назад забирали машину, именно вот такая ситуация произошла. Поцарапали даже диск. Ну, я не знаю, как там диски обклеивать, они пытаются.
А что было дальше? Вот расскажите, что было дальше?
Дело в том, что она ездила ночью. В конечном итоге утром все эти царапины обнаружила с одной и с другой стороны машины. Если бы это, так скажем, во дворе гипотетически ее кто-то ударил, там были бы царапины с одной стороны. А там как раз там, где ремни, там, где захваты под колеса. Именно в этих местах.
Понял, спасибо. 7373948. То есть бывает, что аж, знаете, царапают не только сам автомобиль, диски даже. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Сергей. Да, действительно, пленка будет появляться. На госзакупках видел сегодня лот закупки пленки на 313 миллионов рублей.
Mm-hmm. Слушайте, а вот мне интересно, эта цена, она будет потом включаться в цену эвакуации или нет, цена пленки?
Я думаю, что цена должна подняться.
Ну, вот у меня тоже есть такое ощущение, что
сейчас
все это опять...
Сейчас 5 тысяч, а
ну,
потом...
Ну, будет 8. Yeah. Значит, А, уже давно клеят, пишет Алексей.
Ну, да.
Вот только что новость читал, эвакуатор стукнул в Питере Audi, пишет Сандерс. Оклеивают пломбами двери, багажник, капот, пленкой не видел пока, говорит харьковчанин. А когда машина грязная и покрыть пленкой, то машина сильно, что ж сильно, сильно поцарапается от грязи, которая на машине. Кстати, это верно. Ра-ра нам написал. Не до стоп-хам, Алексей пишет. Внешний МКАД перед Бутово, ДТП много машин. 5-6, может больше. Быстро пролетел, не смог посчитать. Александр нам написал. Спасибо, Александр, что сообщили. Напишите еще, все ли там в порядке с точки зрения жертв. Если кто-то рядом, там, внешний МКАД перед Бутово, говорят, очень много машин поколотилось. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, меня Александр зовут. Я вот как раз хотел сказать только что про абразивный эффект грязи и в целом частиц пыли. У меня вот автомобиль черного цвета, и постоянно, вот буквально даже после каждой мойки, я замечаю мелкие царапины. И если бы мою машину, я увидел, что ее обклеили бы какой-то пленкой, я бы, наверное, в бешенство пришел просто, потому что небольшие прикосновения к автомобилю черного цвета, там, когда кто-то что-то ставит на автомобиль, там, стакан там с кофе или что-то еще, то есть это все оставляет следы на многокрасочном покрытии.
Может, они мыть будут машину перед тем, как эвакуировать?
А тут не суть, тут дело даже не в самой грязи, а в самой пленке, потому что пленка, она, ну, сама по себе уже имеет...
То есть нет такой спецпленки, которая бы не повредила бы лакокрасочное покрытие?
Ее не может быть, потому что такая пленка наносится уже на чистый автомобиль и клеится она на постоянно. То есть она не как чемодан.
Не, но вы сразу перед я понял, из тех, которые есть, это вы виниловую пленку имеете в виду. Есть такой разговор. То есть вообще существует опасение, что эта пленка, она только хуже будет автомобилю
делать. Может, она не клеящаяся пленка, а такая, знаешь, просто вот тонкая пленка, которая прилипает сама по себе к автомобилю.
Как сыр заворачивают, который да, вот
да,
такая.
Да, ну, вот, как пищевая пленка.
Ну, на машине все равно всегда есть пыль какая-то. И эта пыль, она будет как наждак действовать под этой пленкой, предполагают наши слушатели. Я не могу сказать, точно так будет или нет, но вот предположения есть такие. Скорее перестоп-хам, пишет 69-й. Пожизненно лишить прав тех, кто около Бутова. Из-за них столько людей не могут вовремя попасть домой, пишет Роман. Машина царапается даже зимой, когда щетка и снег стряхиваешь, пишет Андрей. Да, или когда едешь на природу, и, знаете, веточки какие-то, еще
камешки.
Что-то. Когда пыль летит из-под колес автомобилей. Вообще, по поводу того, царапается автомобиль или нет, нужно понимать, что автомобиль, он на той автомобиле, чтобы царапаться и ломаться постепенно, да? Это же техника. 7373948. Другое дело, хотелось бы, чтобы он подольше был в свежем виде, а не так, чтобы его заклеили какой-то
вот
пленкой, и он превратился в помойку.
Я вот уже плюнул на все эти трещинки.
Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
А, добрый день, Алексей Борисов.
Да.
Я, правда, не автолюбитель, но ребятам хочу постараться набраться сил и терпения, зажать плотно рот и готовиться к тому, что ежегодно вот отъем бабок за все придумывают после...
еще какой-то... Слушайте, мне интересно, вы говорите, вы не автолюбитель. Вы по своему желанию не автолюбитель? Вы отказались от этих всех мирских...
Нет, по возрасту просто там так получилось, что да, у меня была машина, но я...
А я думал, вы отреклись и сказали, мне вот это мирское, ничто, все оно чуждо, я буду ходить босиком и так далее. Нет, такого нет?
Нет, Нет, босиком я не буду, я не такой человек. Я хоть и в годах уже, но я не рэпер какой-то там.
Я бы, нет, почему и рэпер? Может быть, религиозный какой-то человек, знаете? Я просто собираю, я как-то примеряю на себя этот образ постепенно. Может быть, туда, к старости, когда уже действительно мне надоест все это мирское, все это материальное, надену что-то холщовое на себя, понимаете, такое, и пойду вот босиком по земле, по русской. Зимой только что делать, не знаю, но в целом, я к зиме просто хочу дойти до Испании хотя бы, по русской земле. Это не от царапина, чтобы в эвакуированную машину было труднее залезть, пишет Андрей. Может, к себе Давида пожить возьмешь? Какого Давида? Я не знаком с Давидами. Что еще? Не читайте мои сообщения. Да я вас прокляну, пишет 69-й. Почему нельзя наконец отменить эвакуацию, оставить штраф в размере 5000 рублей? Задается вопросом 20-й. Ну вот примерно так. Здравствуйте, царапаются крылья от тросов, которыми поднимается машина, пишет Николай. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну, короче говоря, я понял, что ничего хорошего пока люди в этой пленке не видят. И более того, отмечают, что эвакуаторы не так уж бережно относятся к тем автомобилям, которые эвакуируют. И, может быть, подводя итог этой темы, можно сказать, действительно, неплохо было бы просто штраф давать, а что машины эти таскать из угла в угол? Но если уж она конкретно мешает движению, тогда эвакуируйте. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
Есть, конечно, сложные темы, такие как вот МИД России, извинения от Евроньюз за материалы депортации крымских татар. Но я думаю, что нам в пятницу вечером не стоит к этим темам так уж, знаете... Ну, это, я не знаю, не пятнично это. Это слишком сложно, это слишком сильно и слишком глубоко.
Понедельнично.
Это даже и не понедельнично. Люди начнут вешаться, если в понедельник такое говорить. Да, в общем, я думаю, историки рассмотрят этот вопрос в очередной раз. А по поводу СМИ зарубежных мне уже давно все понятно, я думаю, и вам. Акция на работу на велосипеде в Москве прошла. Вот знаете, такое есть. Поддержали ее около 5000 человек. Акция проводилась проектом... Ну, Let's Bike It, ладно, скажу. При поддержке Департамента транспорта Москвы. Цель акции – показать, что велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой, хорошим способом поддержания физической формы, инструментом для улучшения экологии. Вот так. И люди могли ехать на велосипеде на работу. Это... Ну, знаете, я на велосипеде... У меня два велосипеда. Один фикс, другой шоссейник. И я с полной уверенностью заявляю, что Москва не приспособлена к движению на велосипеде.
Ну, конечно.
Абсолютно. Если вы попытаетесь доехать с востока Москвы вот сюда, например, на Третью Хорошовскую, вы проклянете все. Есть велодорожки, да, но как серьезный транспорт в Москве велосипед рассматривать нельзя. Если вы живете и работаете в одном и том же районе, то тогда да. Ну, тогда можно не только велосипедом пользоваться, но и роликами, или самокатом, к примеру, или скейтбордом, или еще каким-нибудь бордом. Вот вы как считаете, вот велосипед реально, как транспорт в Москве, возможен? Мы вообще рассматриваем велосипед как транспорт? Я как развлечение рассматриваю велосипед. Поехал в парк покататься, не более того, как транспорт нет. А вы? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да.
Я как вот сам по Москве езжу все время, да, и смотрю вот эти велодорожки, да, вот идет велодорожка, раз и резко прервалась.
Все. Да. Все, конец. Надо, да, надо развернуться и опять вперед ехать.
Да, и обратно ехать.
Да. Спасибо. Дивная штука, велосипед. Ну так, ладно, 54-й, ваши стихи иногда слишком сильные. 30 метров Эльбарта на велосипеде. Жириновский прокатился. А, вот, я понял. Я не автолюбитель, мне пофиг ваши проблемы. Ну вот, говорите про велосипеды. Значит, это 69-й. Ездили участники акции по пешеходным тротуарам, как всегда, говорит 32-й.
Вот у меня тот же самый вопрос. Они ездили по проезжей части или все-таки, или как?
Зимой ездили уже на велосипеде в снегопад, было очень весело, пишет Александр Фельдман, то есть он наблюдает за этими акциями. Именно самокат альтернатива велосипеду, пишет 61-й. Самокат сейчас делают такие годные, так на них весело ездить, и действительно, я просто всегда рассматривал самокат, какой-то идиотизм технический. Не, это здорово. Я даже подумывал себе купить самокат. Почему нет? 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Нет, у вас не получилось. Ну ничего, попытайтесь когда-нибудь другой раз. Как вас зовут? Алло.
Да, здравствуйте, меня зовут Анна, по поводу велодорожек. И мы живем в районе новостроек, скажем так, да, велодорожки есть. Но они заняты либо мамы с колясками, либо собачники, либо дети бегают. Куда съезжать, на газоны?
Ну, я понимаю,
да,
то есть невозможно. Когда-то Леха гонял на велике, теперь забронзовел. Эх, сядь на велик. Нет, я же на работу-то не ездил на велосипеде. Я один раз ездил с Перова сюда. Все, я понял, что это проклятие, ни в коем случае этого делать нельзя, это надо быть сумасшедшим. Ну, просто, ну, а быть трекнутым, чтобы вот в потоке автомобилей этих дышать этими газами выхлопными. Просто ты приезжаешь весь чумазый, ты дышал, пропустил через себя столько выхлопов. Мне кажется, здоровья никакого не хватит. Не отказался от этой идеи. А по паркам я и сейчас могу погонять с удовольствием. 7373-948, как вас зовут, алло?
Да, здравствуйте, Глеб, Москва.
Да, Глеб.
Заядлый велосипедист, но ездить в Москве на работу, допустим, вот сейчас переехал в Люберцы, и ездить в Москву на речной вокзал, ну, просто невозможно. Это, во-первых, это далеко, вот, во-вторых, экология, машины здесь дымят, и, ну, в общем, велосипедик, конечно, хорошо ездить в парке.
Ну, я тоже вот с вами согласен, поэтому я и не говорю, не рассматриваю велосипед как транспорт, я и рассматриваю это как развлечение, как вид отдыха, как вид спортивного досуга, но не как я каждый день буду на велосипеде ездить на работу, например. Да, если бы я жил, скажем, в том же самом районе, где работаю, вот здесь где-то, да, ну, там, на Октябрьском поле, да, я бы ездил на велике, вообще не парит, никаких проблем. Но когда тебе нужно проехать через весь город... Через Трешку или там Садовое. Да ну зачем это все? Я же не враг своему здоровью. Когда люди меня подрезали... Я на велосипеде был. Подрезали люди на X6M. X6 соревнуется с велосипедом. Это как? Это, ну, сами себе вот загляните в голову, подумайте, да? То есть столько придурков на дороге. Я мотоциклист, за мотоциклистов-то боюсь, но у них хотя бы есть запас мощности, чтобы свалить быстро с дороги. Ну, вы понимаете, уйти от автомобиля. У велосипедиста шансов ноль. Вообще ноль.
Велосипедисты всех раздражают, но я вижу такой просто...
Велосипедист — это смертник на дороге.
Да-да-да, это абсолютно. И все их пытаются как-то прижать туда, вот ближе к обочине,
да,
или кретина, к тротуару.
Да кретина. Да, кретина, да твари, нельзя так делать. Да нельзя так делать.
Сигналят им обязательно, знаешь.
Да дебилы. Просто. Ну, просто конченые люди. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня Сергей зовут. Я как раз велосипедист, активный, соответственно, езжу даже на работу на своем велосипеде. Но у меня более удобная ситуация. Я живу сам в районе Марьино, а езжу, соответственно, в район Кузьминки на работу. Получается, что у меня так вот получается маршрут, что то есть чуть-чуть я еду вдоль улиц, потом мелько в парк и уже вроде на работе. Алло.
То есть у вас удобно просто расположена работа, я понимаю.
И вообще я хочу сказать, что я в июне месяце этого прошлого года, после салюта, есть такой там фестиваль салютов в Москве, я проехал 60 километров по городу Москва. По ночной, по дневной, по вечерней. В общем, основательно покатался. Ну, честно говоря, конечно, немного неприятно иногда ехать в шумное время, там, когда там стоят пробки, да? Но по большому счету, в принципе... Ехать можно, если у вас нормальный велик с хорошими подключениями передач, и у вас есть, ну, хотя бы базовый уровень, не то, что там какой-то крутой, да, вот я вешу 125 килограмм, представляете, да, мне тяжело поднимать свое тело там. Наверх,
зато если вдруг вас врежется все-таки какой-то автомобилист, он глубоко об этом пожалеет. Потому что все-таки урон будет жутким, я понимаю.
Такая пленка не поможет.
Конечно, уже он не соберется. Вы хотя бы сможете отомстить вот этим вот наработанным, наеденным, натренированным вот этим дух ему прямо. Вот. Меня-то снесет и не заметит, понимаете, какое дело. Я-то что там всякие там, сколько, ну ладно, 75-76 я вешу сейчас. Надо нажирать, мне кажется, чтобы представлять угрозу, да? А мне понравилось, как один из наших слушателей написал. Я из Отрадного в Останкино на работу угонял через ботанический сад. Ой, я жене написал, пишет он. Смотрите, человек в Останкино работает. А че я не пойму, Эрнсту передайте, что мы его уважаем, любим, ценим. Че, я не понимаю. Куда смотрит Константин? Передайте. Андрей, передайте. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да.
Я вот про велосипеды, вот все ездят, как бы, и говорят, что трудно. Нужно иметь такой нормальный велосипед. Сейчас вот почти никто не ездит. Есть электрические велосипеды. Там на нем едешь, вот как все равно на велотренажере, совсем не затрачиваешь вот энергию, едешь быстро, маневрируешь, и вот, вот это вот...
Класс.
Многие то, просто что... даже и не покупают, и как бы дорого, но там все 50 тысяч рублей.
Опа! Если бы сказали долларов, я бы сразу ваш телефон выписал. Да. А расскажите, Павел Павлович, а вообще... Слушайте, ну, это да, я знаю, что есть всякие технологии, и мне, например, на велосипеде, на обычном, мне трудно ездить самому ножками. Я боюсь просто автомобилистов, которые неадекватные. Ну, неадекватные. Я велосипедистов жалею всегда. К мотоциклистов я жалею всегда, даже если они меня очень сильно бесят. А потому что сам, ну, как бы, иногда там на велосипеде ездил и так далее. Но некоторые, ну, просто такое отношение к велосипедистам, как будто бы они реально могут их убить прямо на дороге и ничего даже не заметить. Передайте, плиз, Ясенева, Голубинская улица, да?
Да, Голубинская.
И выезд на МКАД, стоят троллейбусы, авария, пробка огромная, пусть выезжают через Калужку. Это, кстати, сообщение нашим новостникам, пусть обратят внимание. Мне 60 километров до работы, какой велик? Мне надо в полночь выезжать, чтобы успеть на работу, пишет 83-й. Зато 83-й третий, будете жить, не тужить. Никакой у вас застоя в тазу. Никакой там импотенции, аденомы, вот этого всего. Будете вообще, как козлик, скакать еще в 80. Подумайте об этом. Подумайте. Велик вещь хорошая. Главное не перестараться. Как во всем. 7373948, телефон прямого эфира. У нас будет еще 2 минутки на одну тему. С велосипедом я все понял. Пока вы все-таки это рассматриваете как развлечение. Я бы ездил на работу на велосипеде. Только условий лично я пока не вижу. Сейчас следующая тема.
Говорит Москва.
Константин говорит, что все-таки Голубинская улица, и он на ней живет. Ну, Голубинская, значит. Константин, я ни разу не был. Вот, извините, неправильно ударил.
Да, будем знать.
Широков, Жирков и Киржаков не попадут в заявку на Евро-2016. Тренерский штаб опасается, что наличие этих футболистов может плохо сказаться на атмосфере в команде. Киржаков, Широков и Жирков не попадают.
Почему?
Ну вот, хороший вопрос, и поэтому... Вперед, любители футбола! Это радостное известие для нас или нет? Потому что мы не понимать. Моя не понимать, хорошо это или плохо, что Широков, Жирков и Киржаков не попадут. Вот. Я слышал, что Широков, он вообще клево распасовывает. Слышал, что Киржаков такой лучший забивальщик мячей в российском чемпионате. Жирков работает по флангу, вообще отрабатывает, как конь носит. Вот это я про них слышал. И много еще чего другого я слышал про них.
Два зенитовца и один из ЦСКА, правильно?
Да, не знаю. 7373948. Как вас зовут, Аля? Здравствуйте.
А, добрый день, Алексей. Дарья.
Неожиданно.
Здрасте.
Что-то со связью не то. Вот я чувствую, что что-то там было сейчас и про Жиркова, и про Широкова, и Киржакова. Но, вот видите, ничего. Как вас зовут, Аля? Здравствуйте.
Да, это Дмитрий. Добрый вечер.
Да, Дмитрий.
Я совершенно согласен с такой позицией, потому что, ну, на самом деле, это не игроки, это, во-первых, фотомодели уже.
Да?
Потому что...
Они рекламируют чипсы и колу.
Я не оговорился. А вот товарищ Роман Широков, который перешел сначала из «Зенита» в «Спартак», а потом из «Спартака» в «ЦСКА», а вот у нас, у болельщиков, он не считается вообще за футболиста.
Вот так. А вы из тех, которые вот кричалки кричите, там, в барабан бьете на стадионе?
Ну да.
В лица соперников? Я понял, для вас такая же там вот это предательство, предал родной клуб, да, и там Таня Буланова и дальше. Да, ну я все это слышал. «Спартак, вперед!» «Бомжей и коней на мыло», пишет Груз. Неуважительно, неуважительно. «Дало этих пенсионеров, еще Варшавина вспомнили», пишет Хоха. «Давно пора от дедов избавляться», пишет Эльбарта. В Европе велосипедисты... Не, Европа и велосипедисты – это уже другая тема. Короче, я понял. В общем, те, кто интересуется футболом, сразу сказали... Это замечательно, пусть молодежь играет. Вот Широков, Жирков и Киржаков нам на дух не нужны. Все, выполняем ваши требования, как я понимаю, так оно и будет. Сейчас небольшая пауза, в движение отправляемся. И, кстати, вот девушка, которая звонила, связь ее пропала, я понял, она звонила по Бутово. Там пробка очень большая. Давайте сейчас те, кто рядом с этой пробкой, в первую очередь в рубрику «В движение», позвоните, расскажите, что там происходит, потому что важно, говорят, сильная авария, 5 или 6 автомобилей.
В движении.
Давайте попробуем. Кто-нибудь возле Бутова, если есть, расскажите, потому что везде более или менее рабочее все. Ну, как всегда, плохо, но как всегда. Здесь совсем плохо. Как вас зовут, или здравствуйте?
Сергей, еще раз. Возле Бутова аварии не видел, но я проезжал возле Бутова. На каждом повороте, каждом съезде стоят сотрудники ГИБДД. Наверное, что-то тут планируется.
Планируется, понял, спасибо. Вот кто возле Бутова все-таки, если есть? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
По пробке, да, в Бутово там?
Да.
Ехал там некоторое время назад.
Все плохо. Я понимаю, ну, вы немного распереживались, как я понял. Давайте еще кого-нибудь. Как вас зовут, алло?
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Ярослав Катва, ДНХ, летит до МКАДа.
Ну, это замечательно. Пожалуйста, кто в Бутово у нас? Ребята, как вас зовут, алло, здравствуйте?
Ярослав.
Ярослав.
Стою в этой пробке уже полтора часа, но еще не доехал.
Не доехал, не знаю.
Кто же там влетел.
Там две аварии.
Держитесь, держитесь, Ярослав. 7373-948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, здравствуйте. Перед самым поворотом на Бутово, значит, гаишники перекрыли МКАД, центральные две полосы, пять машин друг за другом. То есть, ну, вроде сейчас уже будут расставки.
Но все живы?
Да, да, там пострадавших, походу, нет.
Ну и слава богу, что так. Дмитровка в область в районе канала мертва, дачники, ну и там дальше про дачников. Не посмотрели прогноз погоды, пишет Алексей. Прогноз погоды, кстати, такой, дожди, это я, московская школа, дожди.
Дожди, но зато с субботы будет тепло уже.
7373-948, в наших душах и в нашем эфире всегда тепло. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис, значит. Энтузиастов от третьего кольца до четвертого кольца мертвого, а дальше уже до МКАДа 10 минут.
Понял, спасибо. Какие дожди, говорит харьковчанин. Московская норма, харьковчанин. В Питере дожди, а в Москве дожди. Дожди, да?
Да.
7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте? Алло. Алло. Алло, алло, комиссар.
Здравствуйте.
Да.
Дозвониться я до вас никак не могу.
А вот это практически невозможно, и у вас есть 10 секунд, чтобы что-то сказать.
Ой, ну, я за 10 секунд не успею.
Не успею, не успею. Такое. О, ну я-то за 10 секунд не успею. Вот, привык хвалиться перед девчонками, да? И решил и в эфире похвалиться. Все понятно. Надо успевать и за 10 секунд, если того требует Родина. Дарья Кнора.
И Алексей Гудошников.
И да пребудет с вами сила.